«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать раскол в рядах бывших членов Временного правительства. И в сегодняшней нашей передаче принимают участие политолог Эдиль Осмомбетов и эксперт-политолог Эльмира Ногойбаева. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Госпожа Ногойбаева, наверное, первый вопрос я адресую вам. В своей речи на День независимости, на церемонии празднования Дня независимости, президент открыто пошел на конфликт со своими бывшими соратниками, в частности, с Розой Отумбаевой, с Омирбеком Текебаевым, даже задел Алмамбета Шихмаматова, нынешнего депутата. Высказываются разные мнения в экспертной среде, в соцсетях обсуждают это очень активно. Вот как вы считаете, вот такой вот раскол между революционерами вообще что сулит для страны?
Ну, ожидается период конфронтации, и, видимо, осень действительно будет горячая. На самом деле это достаточно серьезная такая ситуация для Кыргызстана, потому что это говорит о том, что в ближайшее время мы будем заниматься не развитием государства и отдельных сфер, а будет происходить вот такая политическая конкуренция по перетягиванию одеяла. И выступление Алмазбек Шаршинович говорит о том, что на самом деле, может быть, оно эмоционально, может быть, это рациональный был ход, но он ставит себя в позицию такой вот конфронтации и изоляции от всего политического поля. Потому что очень странно было слышать, что он предъявляет претензии Временному правительству, хотя все прекрасно знают, что он всегда был в этой команде. И по идее, и всю ответственность того, что было в 2010 году и позже, и все, что связано с Конституцией, он должен разделять. Поэтому я думаю, что начался предвыборный год, и не очень, на самом деле, скажем, позитивно, потому что опять те же игроки, мы не видим новых лиц, опять как бы та же колода карт, но при этом перспектива минимальная.
Господин Мусумбетов, вот как бы причина этой конфронтации лежит на поверхности, да? Это референдум, который сейчас планируется провести осенью. А может быть, все-таки, вот по вашему мнению, есть какие-то еще причины? Может быть, какие-то личные, или, может быть, какие-то там уже другие подковерные игры начались?
Ну, надо четко знать, что вообще политики эмоции не нужны, потому что любой политик, тем более такого масштаба, как президент страны, который все-таки определяет всю политическую систему Кыргызстана вместе с парламентом, он должен четко знать и рационально подходить к высказыванию. Ну, то, что было по поводу референдума, я думаю, наверное, вот за маленький промежуток времени огромное количество юристов, экспертов высказали свою точку зрения с точки зрения юридической, да, стороны. И мы видим, что сторона, которая выдвигает, то есть даже авторство точно неизвестно, да, там группа какая-то, имена непонятно. Но вопрос состоит в том, что все-таки, если ты выдвигаешь такую серьезную тему, как изменения в Конституции, нужно иметь такие, ну, очень железные, точные и такие, знаете, убедительные аргументы, чтобы население и экспертное сообщество, и просто политики Кыргызстана ее четко восприняли. Что касается вот нынешней политической ситуации, я думаю, может быть, момент выбора немножко неудачный, потому что мы видим, что происходит в странах Ближнего Востока, Афганистан, Центральная Азия, да, то, что происходит сейчас в Узбекистане, да, там транзит, то, что происходит сейчас в политической ситуации, и поэтому нагнетание или вот решение политической стабильности в Кыргызстане может привести, ну, не к желательным результатам.
Госпожа Ногойбаева, вчера первый день, первый официальный рабочий день парламента, лидер партии Атамекен Омирбек Текебаев сделал очень интересное заявление, суть которого сводилась к тому, что он предложил своим коллегам создать коалицию без участия президента, и даже в экспертной среде это окрестили как парламентский переворот. Вот как вы считаете, вот насколько реально осуществление вот этого вот предложения?
Вчера было два интересных предложения, достаточно парадоксальных. Это объединиться с ДПК, консолидация партии, которая на самом деле достаточно рыхлая, и ее невозможно представить без ее лидера, президента. А с другой стороны, был такой вызов парламент депутатам на самом деле усилить парламентаризм и усилить институт парламента в Кыргызстане. И это действительно был достаточно серьезный шанс вот за всю историю нынешнего парламента Но мы видели, что воспользоваться такой возможностью проявить себя и свою ответственность и институционально, и фракционно, и личностно никто на себя не взял. Более того, парламент предпочтел такую страусиную позицию, и они для того, чтобы уйти на игры кочевников. На самом деле это говорит о том, что парламент недостаточно зрел, и парламентарии в том числе. Они не понимают своего потенциала, не понимают своих возможностей, которые могли бы воспользоваться. И на самом деле это может привести к другому риску. Если сейчас такая конфронтация будет между там, двумя-тремя лидерами, это может спокойно привести к тому, что будет распущен этот парламент. Зная, какие ресурсы этот парламент приложил, скажем, для того, чтобы войти в этот состав, это будет достаточно серьезный повод еще и для конфликта, и для экономического, и для политического конфликта. Но вот та самая парадоксальная ситуация, когда сам институт, сами парламентарии не хотят брать ответственность, и в то же время не хотят быть, находиться у власти. Вот такая вот стерильная позиция, она на самом деле направлена на то, чтобы им досидеть тот срок, на который тут они рассчитывают, на весь цикл. Но я в этом вижу гораздо более серьезные риски. И эти риски, эта конфликтогенность усиливается, и она может быть, это может быть закончится тем, что один из институтов, базовых институтов у нас, он может временно притормозить свою работу.
То есть законодательная власть, да?
Да.
Давайте опять вернемся, наверное, к выступлению президента. В своем выступлении он еще задел такие, скажем, болевые точки временного правительства, как мародерство во время апрельских событий 2010 года и так далее. И он сказал, что рано или поздно тайное становится явным и за это ответит. И вот что это было? Вот это какой-то сигнал для людей, замешанных в этих преступлениях? Или все-таки как-то он поддался эмоциям?
Ну, здесь я еще раз повторюсь, эмоции в политике не нужны. Но чтобы так серьезно обвинять бывших своих соратников, теми, с кем он был в революции, нужно иметь такие достоверные факты. А в своей речи все-таки президент сказал, что он как бы пока не имеет, да, таких достоверных фактов. А преступника может человека признать только суд. И мне кажется, здесь все-таки немножко такая есть эмоциональная составляющая, то есть немножко как бы опережая события, президент как бы предупреждает, так как очень важно сейчас провести референдум, изменения в Конституцию. Но надо понимать, что ни одна Конституция не может быть совершенна, потому что она пишется людьми, и, соответственно, это любая Конституция – это компромисс. Компромисс между политическими силами, гражданским обществом и, как называют это, общественный договор. И это тот фундамент, который позволит стране быть стабильной, сохранить территориальную целостность и, самое главное, гражданский политический мир в стране. Поэтому надо быть очень осторожным и, принимая такие резкие, может быть, политические решения, мы можем привести потом в такую ситуацию, когда нам очень будет трудно стабилизировать, учитывая события на юге, да, события там на границе с Кыргызстаном, с Узбекистаном, там другие угрозы, да, там какие-то теракты, которые происходят, да. Это очень сложно, поэтому мне кажется, необходимо найти какой-то баланс такой политический и все-таки найти компромисс сил.
Вы знаете, усиливая, вот так эмоционально выступая, он, во-первых, усиливает конфронтацию внутри политического поля и свою собственную изоляцию. И особенно учитывая, что на самом деле он представляет ту группу, которая совершила то ли революцию, то ли переворот в 2010 году. И чем это грозит в будущем? В первую очередь, это, и он это проговорил, о том, что он знает, и о том, что есть такая информация по тем моментам, которые вы перечислили. И вот сейчас начнется, я могу предположить, что сейчас начнется такая борьба компроматов. Причем это будет очень опасно, он может на самом деле подпилить себе сук вот этим выступлением. Дело в том, что он был частью этой группы, он разделял это время правительства, он подписывался под многими договоренностями и документами, а теперь своих вот, как бы, коллег он пытается вычернять. И на самом деле, если говорить о политике, все прекрасно понимают, что она не бывает белой. Компромат есть, скорее всего, и у нас уже многие его собирают, и компромат есть на всех. Другое дело, нужно ли его выплескивать в ситуации, когда государство находится действительно в критической такой полосе. И второй момент, я могу предположить, что вот после борьбы компроматом может начаться репрессии. Они в некотором роде сейчас уже происходят такие вот публичные порки, как это произошло с Достаном, с Арагулом и так далее. Но это была только первая часть, это была публичная порка. А сейчас как бы уже тональность усиливается и меняется. Другое дело, что для страны, для государства это очень большой риск. У нас действительно очень серьезные проблемы сейчас в экономике, но в первую очередь в безопасности. Вот этот теракт в самом сильном, ну, почти бункере посольстве, да, вот то, что сейчас происходит на Унгарто, и то, что происходит с нашими соседями в Узбекистане, это все в такой ситуации. Государство должно мобилизироваться и, объединившись, начинать свой как бы стратегический выбор и маневрировать. Но вместо этого у нас сейчас происходит внутренний чир, да, внутренняя вот эта вот борьба, которая может, наоборот, повлечь достаточно серьезные такие неприятные вещи, еще учитывая, что вот на сегодняшний день открываются игры кочевников, да, это замечательное мероприятие, масштабное, красивое, но нужно учесть, что туда стянуты сейчас все люди, принимающие решения, вся безопасность, скажем, подразделений и так далее, и так далее. Это опять происходит вот такое отвлечение от реальных событий. Мы слишком много позволяем себе роскоши, мы слишком много позволяем себе скандалов и конфликтов в тот момент, когда государство должно объединяться и, наоборот, выстраивать свои шаги, в том числе внешнеполитические.
У многих такой вопрос появляется, да, вот почему президент пошел на такое обострение политической ситуации именно вот в такое время, вот за год до окончания срока своих полномочий и вот в такой сложной ситуации, это вот на границе, потом большой общественный резонанс вызвал происшествие в Москве, где погибли наши мигранты, сразу начали поднимать проблемы миграции, обеспечения населения рабочими местами и так далее. Вот почему вот именно в такое сложное время глава государства как бы сам пошел на обострение. Вот у многих вот такой вопрос появляется.
Вы знаете, трудно объяснить это рациональными причинами, да? Mm-hmm. Или там предположить, что он стратег, и это делается для каких-то шагов вперед. Есть ощущение, что это простые человеческие эмоции. Mm-hmm. И их можно понять, но для человека такой позиции, такого уровня, человека для лидера нации, мне кажется, это непозволительная роскошь, и это видно по каждому его выступлению. Выступление на независимость 25 лет – это на самом деле веха. В ситуации, когда очень много травм и бед в государстве, у людей нужно поднимать дух, да? Mm-hmm. Поднимать, объединять и подбадривать. И действительно нужно было поздравить людей и сделать это не на минорной ноте, а на таком уровне лидера нации. Но когда это переходит в плоскость внутренних разборок, все прекрасно понимают, что политики – это люди не идеальные, скажем. И вот такая, скажем, семейная разборка не должна была проходить на таком уровне. И дело даже не в тех международных организациях и гостях, которые были на площади, а дело в гражданах Кыргызстана, которые ожидали, наоборот, призыв подняться. К сожалению, мы сейчас это не видим. Я вижу в этом просто человеческую подоплеку. На самом деле, вот ситуация с Конституцией, с референдумом, вот те изменения, которые сейчас есть, они не так значимы, они все больше стерилизуются, и в них нет особых стратегических таких изменений. Но она просто становится делом принципа. И это тоже достаточно удручающий момент, потому что в этом тоже нет стратегической перспективы, не в будущем. Мы просто видим, что она становится камнем преткновения, при том, что этим занимаются люди, которые в 2010 году сами ее принимали, сами принимали мораторий и сами говорили о том, что Конституция – это незыблемость. Этим занимаются люди, которые давали клятву на той самой Конституции, которая сейчас становится поводом для улак-тартыша политического.
Вот если говорить о Конституции, первоначальный проект, вынесенный на общественное обсуждение, он все-таки был изменен. 29 августа президент принял у себя лидеров фракции, которые подписались под этим проектом, то есть инициировали проект, да, формально. И, в принципе, от того проекта первоначального практически ничего не осталось, да? Вот если вы ознакомились. Вот. И для чего вообще нужен проект? Для чего-то разгорается вот этот весь вот политический конфликт? Это уже какое-то дело принципа, просто инициаторы решили все-таки его добить до конца и как бы выдержать свою линию, или там все-таки есть какие-то вот важные для них, действительно важные для них какие-то пункты?
Ну, мы уже говорили, что Конституция все-таки это фундамент, да? И вот в нынешней политической ситуации в Кыргызстане, Конституция, она, видите, в Кыргызстане это рамка, можно сказать, что это рамка, которая сдерживает все политические силы, которые согласились в 2010 году, что на этих условиях они создадут такую вот архитектуру государственных институтов, и она будет держаться до 2020 года. По-разному можно относиться, можно считать, что, может быть, нужны изменения, но нужно учитывать конкретную историческую ситуацию, которая происходит сейчас. И есть такое понятие, как политическая культура, воспитание, правосознание. И все-таки мы должны через сохранение до 2020 года Конституции, когда внести, воспитать людей в том, что нужно уважать законы, что необходимо, есть что-то незыблемое. И все-таки надо четко понимать, что вот в истории мы не единственная страна, которая сталкивалась с такой проблемой, когда Конституция, такие ключевые вопросы поднимались. Даже Америка-то, если брать 19 век, то они выработали систему, по которой потом впоследствии позволяла им как бы сохранять этот баланс сил, политическую стабильность. И вот был американский такой сенатор Уоррен, который в 19 веке при споре Конституции, там изменения, дополнения, он фразу такую сказал, что одна страна, одна судьба, одна Конституция. То есть в этих рамках, то соответственно, страна будет развиваться, иметь будет будущее. Что касается сегодняшних поправок, очень много вопросов, потому что четкого ответа нет, для чего это делается, да, как бы с одной стороны говорится, что это как бы улучшится, да, там, международный имидж, суверенитет мы сохраним. Но надо все-таки понимать, что для того, чтобы такие изменения ввозить, нужно иметь довольно серьезный политический капитал. По моему мнению, это все-таки вопрос о политическом будущем. Да? Все-таки надо понимать, что никто не отменял круговорот элит, и постоянно нельзя находиться у власти. Ты уходишь или в оппозицию, или куда-то в другое место. Да? И вопрос заключается в том, чтобы как-то сохранить свое политическое будущее в следующие годы более стабильное, так скажем, более надежное. Хотя это в условиях Кыргызстана не гарантия. А гарантия было бы развитие именно парламентской системы, парламента, потому что мы являемся, вот если выступление КРИ взять, примером для всех стран Центральной Азии, и мы интересны для международного сообщества и для доноров, да, если так откровенно говорить, именно тем, что мы пытаемся в рамках Центральной Азии строить совершенно новую модель, основанную, может быть, на парламентаризме. И это бы послужило бы как раз снятию тех проблем, которые были бы в будущем у тех политиков, которые ушли бы, допустим, на пенсию или с политической сцены.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем обострение политической ситуации в Кыргызстане, а конкретно раскол между бывшими членами Временного правительства. Гости в сегодняшней нашей студии – это политологи Эдиль Осмонбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу веду я, Болот Колбаев. Опять же, высказываются разные мнения вот, по поводу президентских выборов в следующем году. И выступление президента вот, некоторые расценивают как шаг перед этим президентским выбором, потому что его бывшие соратники намерены выдвинуть какого-то своего кандидата, который может составить реальную конкуренцию кандидату от власти. Действительно ли вот это можно вот так вот
оценивать? Ну, видите, здесь прогнозы давать или какие-то оценки давать трудно, потому что большая политика, а те события, которые произошли вот после речи президента на 25-летие, все-таки нужно было ему говорить больше о позитивном, да, как бы мотивировать народ, и собирать гражданское общество и поставить такие позитивные мотивационные цели, по моему кажется, мнению. Что касается самой этой ситуации, что происходит, мы должны понимать, что те лидеры, которые были во временном правительстве раньше, которые сейчас есть в парламенте, и кто вне парламента, вне системной оппозиции, это серьезные политические фигуры, имеющие гигантский опыт политической борьбы за 25 лет, которые знают очень многие факты, да, там опыт имеют. И накануне выборов или даже за год до президентских выборов включать такие политические силы, да, и начинать такое действие, в какой-то мере даже некоторые считают, что тем самым вот внесением изменений в Конституцию президент в какой-то мере объединяет оппозицию, которая в длительное время не могла объединиться. То есть на таком этапе они, возможно, откажутся от своих каких-то мелких обид, там, противоречий, но объединятся как бы для какой-то общей цели. Такое тоже возможно. Что касается прогнозов на 2017 год, я думаю, что это очень сложно, потому что сейчас глобальные и региональные процессы синхронизировались, и загадывать даже на год сейчас невозможно, потому что события идут геополитически такой скоростью, что даже полгода это считается уже гигантским таким, знаете, аналитическим взглядом, чтобы определить. То, что будет в 2017-м, это очень сложный вопрос, как это будет выглядеть. Мне кажется, что вот в нынешней политической ситуации, чтобы не обострять, все-таки нужно президенту и тем людям, кто выступает против этой позиции, как-то найти какой-то компромисс политический ради народа Кыргызстана, найти какие-то, срезать какие-то острые углы и выйти к 2017 году, чтобы страна была, имела возможность нормально провести выборы и начать как бы такое, ну, созидательное развитие. Если же этого не произойдет, то, конечно, будут очень сложные политические события, потому что мы видим, что Кыргызстан, опыт его показывает то, что у нас совершенно другая политическая история, политическая культура, и оппозиционные силы имеют опыт большой. И не всегда, как это кажется тем, кто у власти, может достичь цели, которые они ставят. Это все-таки такая, знаете, довольно сложная математика. И мне кажется, что в будущем это, конечно, очень неопределенно.
Вот, можно я могу добавить, да? Вот, если анализировать его выступление, судя по той амбициозности, по той опрометчивости, которую он говорит, и судя за то, по тому, как он цепляется за Конституцию, за изменения в Конституции, это говорит о том, что он так или иначе будет влиять на то, кто будет следующим. Угу. То есть есть там амбиции какой-то преемственности. Я не говорю прямой или его лично, но преемственности. Потому что когда любая его риторика говорит о том, что он недоволен теми оппонентами, которые могут быть у власти после него, и он не видит... По-моему, вообще в ракурсе политического лидерства он кроме себя никого не видит. И я думаю, что он все-таки будет пытаться брать на себя эту амбицию, ответственность, чтобы как бы влиять на то, кто будет следующим.
Вот когда вот начался разговор о внесении изменений в Конституцию, даже до уже конкретной инициативы, уже начали протекать такие процессы объединения оппозиции. Вот последние несколько лет многие сходятся во мнении, что оппозиции как бы нету, и внесистемная, и парламентская. Ну, она как бы есть, но очень слабая. А сейчас вот уже заметно, что какие-то оппозиционные силы, которые до этого были как бы не очень хороших отношениях, начали объединяться. Вот и возможно ли, что в такой политической ситуации оппозиция может стать действительно реальной какой-то силой, как в том же 2005 году или 2010 году?
Вот обратите внимание, буквально до лета этого года, три месяца тому назад, оппозиции, по сути, не было. Это была такая рыхлая группа людей. Но президент делает все возможное для того, чтобы сформировать крепкую, мощную, такую разную оппозицию. И он сам ее практически формирует и провоцирует. То есть, если еще полгода мы наблюдали буквально несколько человек, которые трудно было назвать и оппозицией, и очень трудно назвать оппозицию тех людей, которые привлекли по статье там, угроза власти, переворота, то на сегодняшний день, буквально за несколько месяцев, президент после своих выступлений сформировал целый пул определенных групп, и не просто политиков, но и различных общественных деятелей, которые, ну, если не оппонируют ему, то недовольных. И поэтому это та парадоксальная ситуация, когда президент сам усиливает эту конфронтацию, усиливает лагерь оппонентам и становится в изоляции. И это тоже очень страшная тенденция, потому что мы, если мы видим в истории вообще в таких ситуациях, когда политик находится в изоляции, что за этим следует? За этим следует, что этот человек перестает доверять к окружению. Этот человек вот со своей изоляцией, формирует такую мощную изоляцию, он все меньше дружит с действительностью, с реальностью. И это тоже очень опасно, потому что это не развитие, это усугубление ситуации вот в этом. Мне очень сложно представить ситуацию с компромиссом, потому что так как бы оскорбить своих, ну, если не соратников, но симпатизантов, как это он сделал в последний раз, это очень сложно.
Господин Усуметов, многие сейчас говорят о роли парламента в этой ситуации. Вот что должен сегодня сказать парламент? Или он все-таки будет играть какую-то второстепенную роль?
Ну, вообще, парламент, и если мы строим парламентской республикой, стремимся, все проблемы, которые поднимаются там по законодательной базе, законотворчеству, территориальные, политические, все споры должны там решаться. Даже там, вот как мы видим, парламенты других стран, там они рукопашную берут, да, там или дерутся. Но все эмоции должны выливаться в парламенте как источник власти народ, а так как депутаты и представители этого народа избраны, они должны эти вопросы решать там, на трибуне, вот это бы решалось. Была надежда, что парламентская система, которая вот формируется, хотя ее сейчас отрицают, что ее нет, она бы как раз была бы тем клапаном, который бы позволил бы снимать все проблемы, которые возникают в обществе. Не выносить это, знаете, вот на такое гигантское все общество Кыргызстана, а в рамках вот именно этих парламентских систем, фракций, они бы решались, и они бы, это был бы клапан, который бы сохранял общество от нестабильности и вот революции там, или попыток переворота. Но, к сожалению, мы видим, что вот, допустим, меня как гражданина Кыргызстана тоже удивило то, что парламент, собравшись, он буквально ушел опять на каникулы. Ну, это, я думаю, все граждан, налогоплательщиков не вызывают такого одобрения. И если вы даже передачи смотрите, там написано «опять каникулы», да, там на разных каналах, да, как бы так, по-разному, да. И мне кажется, в этих условиях мог бы парламент тоже набрать очки, если бы он вышел бы на именно систему, это позволило бы развивать парламент, его процедуры, и тогда бы мы бы понимали. Потому что первоначально, вводя парламентскую систему, был вопрос о том, чтобы не было семейного клановое управление, чтобы все политические силы были представлены, и вопросы не решались на площадях и митингах, а именно в парламенте. К сожалению, этот шаг почему-то парламент не сделал, и это в какой-то мере, ну, можно сказать, что он как бы отодвигается от тех целей, которых нужно. И здесь нужно говорить четко о политической ответственности, о котором говорил Тегибаев. Мы можем как бы по-разному относиться к нему, но с точки зрения как политика, он здесь говорит о том, что парламент развивается тогда, когда он ставит государственные вопросы, серьезные темы, там, допустим, границу, экономическая ситуация, там, террористическая угроза, и решает тогда это, как бы он начинает развивать свои процедуры парламентские, и мы видим, что это важная система. Сейчас он в каком-то немножко замороженном состоянии, и вот понимаете, как бы оно, ну, неважно, когда есть проблемы с границами, надо этот вопрос решать. Там все-таки сколько там, несколько граждан Кыргызстана находится в длительное время, да? Их надо все-таки, это важный вопрос, обратно освобождать, решать, как этот вопрос. И экономические проблемы, которые стоят, и с вопросы безопасности. Тогда бы развивался парламентаризм. Если нет, то, конечно, он придет к такому состоянию, что он как бы будет отодвигаться, и в конце концов он может потерять тот даже авторитет и политический капитал, который был первоначально в него заложен. Понимаете?
Хорошо, спасибо. Вот начавшиеся всемирные игры кочевников, наверное, все-таки как-то на неделю немного на второй план, может быть, отодвинут вот эти вот поры вокруг выступления президента и его конфронтации с бывшими соратниками. Возможно, за это время будут проведены какие-то переговоры, консультации. Но все-таки после 10-х чисел этот вопрос снова актуализируется, да, понятно уже. И там еще не закончен разговор о референдуме. Вот что нас ожидает в ближайшее время? В какое русло все-таки пойдет этот процесс, по вашему мнению?
К сожалению, в ближайшее время у нас обостряются три направления, которых нужно срочно решать, и там будут реакции. Первое – это все, что связано с безопасностью. И мы не можем игнорировать неделю игр кочевников, в том числе. Первое – это вопрос безопасности, и это Унгарто в том числе. Второе – это внутренняя политика, которая вот сейчас конфронтировалась. И пока мы будем наблюдать, как красиво происходят игры кочевников, мы понимаем, что этот лагерь там сейчас тоже работает и делится, или объединяется. И третий момент, который очень беспокоит, связан на самом деле с первым и со вторым, это внешняя политика. Потому что на самом деле сейчас очень многое зависит еще от двух факторов. Первый фактор – это то, кто и как поедет от Кыргызстана на похороны Ислама Каримова. Это, что бы мы ни говорили, это наш стратегический сосед, и нам нужно будет выстраивать основы преемственности власти в Узбекистане в отношении. Это будет очень сложно, учитывая то, что сейчас происходит на Унгарто. Поэтому это первый момент, о котором уже нужно думать сейчас. Второй момент тоже очень важный, это поедет ли президент в ООН. А если поедет, то с какой риторикой? Зная его риторику, это тоже очень важно, что он там будет говорить. И очень важно, чтобы в этой ситуации Кыргызстан не оказался в полной изоляции. И внешняя политика сейчас будет диктовать внутреннюю политику. От этого будет зависеть рынок, экономика и перспективы отдельно взятых граждан нашей страны.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали раскол внутри бывших членов Временного правительства после выступления президента Алмазбека Атамбаева на Дне независимости. Гостями нашей сегодняшней передачи были политолог Эдиль Осмамбетов и эксперт Эльмира Ногойбаева. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».